Глава 12. Ушли мы только за полчаса до рассвета. Мне понравились такие темпы изучения книг в библиотеке втроем. Для первичного изучения, по крайней мере, самое то, потому что в любом случае мне нужно лично просмотреть каждую книгу, что может иметь какую-то ценность, а не только те, в которых есть отрывки на языке высших демонов. Мои знания по магии и артефакторике гораздо глубже тех, что есть у Джоан и Элора. Это значит, что там, где они пролистают страницы, не поняв важности текста, у меня может случиться какое-то озарение. Припомню что-то важное, что нужно подсказать Джерелу, чтобы создать какой-то принципиально новый для этого времени артефакт. Увижу новые возможности уже известного мне заклинания. Придет в голову что-то важное по поводу портальной охоты. Жаль, но про то, как излечиться от проклятия темной немочь, нам так и не удалось ничего найти. Только базовые сведения, как оно действует, и что передается через попадание в кровь. Мы с Джоан как следует выспались, встав только к обеду. Аркош вышел на связь буквально минут через 5 после этого, задействовав Калиса. Как раз перед обедом, на котором я ожидал сразу нескольких вызовов на дуэль.
«Господин!» «Нанятые посредники посетили всех серьезных некромантов в мире, а также 2 десятка самых известных лекарей и артефакторов».
«Ого! Надо же, как Аркош развернулся! Про лекарей и артефакторов я и не подумал, но он правильно понял, что для меня это противоядие представляет не теоретический интерес.
В итоге некроманты не помогли». А вот один из лекарей и артефакторов, гранд-маг Фукрус из королевства Рауни, сделал очень интересное предложение. Говорит, что недавно приобрел книгу древних, в которой нашел доказательства того, что его разработчики шли по правильному направлению. Теперь он сможет быстро сделать новый, придуманный им недавно артефакт, защищающий от всех слабых проклятий. Он сказал, что это проклятие темной немочи относится к слабым, так что должно помочь.
А вот это чрезвычайно интересно. В годы войны с демонами мы бы много отдали за такой вот артефакт. Что часть проклятия относится к слабым, я и сам прекрасно знал. Да мой болтун, в частности, тоже относится именно к таким. И ряд других очень неприятных проклятий. Если разжиться таким артефактом, то можно избежать многих бед. Да я не только себе его хочу, но и всем членам клана тоже. Что он хочет за него?
Вот с этим есть проблемы. По деньгам возьмет недорого. 30 000. Его, насколько мои люди поняли, больше волнует возможность изготовить этот артефакт. Но он требует предоставить ему также все, что необходимо для его изготовления. Я так понимаю, только стоимость и редкость компонентов сдерживали Фукруса от самостоятельного изготовления его ранее. Там список из 35 компонентов, причем некоторые из них у нас отсутствуют. Только ваша, господин, неустанная работа по поиску различных сокровищ последние месяцы позволяет закрыть большинство позиций.
Я не понял, старикан что, надо мной подшучивает? Называет мои грабежи ведущих кланов разных стран мира неустанной работой по поиску различных сокровищ? Или просто пытается красивыми словами облагородить мою деятельность? Ладно, не суть важно. Сколько получается по деньгам, если купить все, что нужно?
С учетом того, что уже есть у нас, то вся сумма будет за 100 000. Но я склоняюсь к мысли, что он заказывает все с очень большим запасом. Возможно, не совсем уверен, что получится с первого раза.
Отлично. Тогда попроси его уточнить, сколько он запросит за изготовление 2 десятка таких артефактов и сколько ему тогда потребуется для них различных компонентов. Такой заказ он точно не захочет терять и сразу станет скромнее по запросу компонентов, чтобы нас не спугнуть. И, конечно, требуй после изготовления первого артефакта доказательства, что он рабочий. Это законное требование при покупке такого вот экспериментального артефакта. И, как правило, эксперименты производятся на самом изготовителе артефакта, если заявляется, что он сможет от чего-то защитить. Гарантия качества. Поэтому, если артефактор сам не уверен, что артефакт годный, то и никому не будет предлагать его купить.
«Конечно, господин. И думаю, как только будет готов первый артефакт и подтверждена его работоспособность, его необходимо передать вам».
«Все верно. Как можно быстрее», — закончив разговор, сказал Джоан. «Тьфу-тьфу-тьфу, но есть шанс получить защиту достаточно быстро. И даже на другие случаи жизни. Надеюсь, это тот самый случай, когда, говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло».
20 штук, — покачала головой Джоан. «Теперь я понимаю, почему ты так неустанно при каждом случае стараешься получить какую-то финансовую выгоду. Даже эти вот твои пари».
«Все верно. В том числе и на такой вот случай. Интересно даже, в какую общую сумму нам это обойдется. Уверен, что Аркош выбьет хорошую скидку».
«А не проще было бы купить 2?» — задумчиво спросила Джоан. «Один разобрать и заказать побольше таких артефактов поможет Джерелу, тем более список компонентов у нас есть, поможет понять, что и как нужно делать».
Илор внимательно слушал разговор. Наши с ним отношения давно вышли на такой уровень доверия, что он знал, насколько полезен для нас Джерел. «Не проще. Далеко не каждый артефакт можно понять, разобрав. В список компонентов наверняка включены лишние, чтобы запутать того, кто так и пожелает сделать. И самое главное, Джерел ненавидит делать то, что уже понял. 5 одинаковых артефактов у него еще можно выпросить, но 20 старик точно откажется делать. Ему скучно этим заниматься. Говорит, что жизнь коротка, и он хочет как можно больше успеть всего изучить и создать».
«Ну, в этом я с ним согласна», — кивнула Джоан. «Тогда да. Получается, что другого выхода у нас нет».
«А я подумал о том, что такие внушительные расходы пробьют брешь в моих планах создать сеть магазинов по покупке и продаже марконов. Придется уменьшить первоначальный размах. Эх, только решишь, что заработал достаточно денег, чтобы сделать что-то серьезное, как тут же выясняется, что нет. Их не хватает на все твои планы». Придя на обед, я увидел, с каким облегчением встретил мое появление Мартон. Неужто решил, что я и вовсе не приду, узнав об ожидаемых вызовах на дуэли? Ну, это он зря. Гуляя между столиками, сразу почувствовал, что информация Илора подтверждается, и сегодня будет интересно. Минимум 3 человека жаждали отправить меня на тот свет и даже не очень сильно маскировали свои намерения. Ну да, сегодня 3 вызова на дуэли ожидались. Знать бы еще, кто из них с каким видом дуэли сюда приперся. Илор услышал особенности всех 3 дуэлей, которые для меня придумали. 2 вида из 3 для меня очень неудобны. Надо мне попытаться навязать свои условия противникам. Главное — не выступать в роли того, кто нанес оскорбление словом или действием. Тогда я смогу отвергнуть такой вид дуэли. Первый плохой вариант — дуэль в подземном лабиринте. Противников запускают с разных сторон, выйти должен только один. Причем с противоположного конца лабиринта. Гарантия, что он не отсиживался на старте в надежде, что противника съедят монстры. Попутно внутрь запускают разных отловленных в порталах монстров, чтобы схватка медом не казалась. Будь все по-честному, почему бы и нет? Но какие у меня гарантии, что так оно и будет? Лабиринт создан давно, его устроители знают каждый его уголок. Где гарантии, что Совет 10 не сунул им такую сумму денег, что схватка будет честной только для моего противника? А мне и монстра поопаснее подкинут, а то и вовсе за одним из поворотов меня будет ждать Гранд-маг в засаде. Это тебе не парная портальная дуэль, когда случайным перебором порталов получаешь гарантии, что у каждого из противников равные условия. Второй вид дуэли тоже сомнителен. Схватка с големами. Каждый из дуэлянтов при полном наборе артефактов должен схватиться сначала с 1 каменным големом, потом с 2 или с более мощным големом и так далее, пока один из дуэлянтов не погибнет. Все опять же происходит не на глазах у публики. Кто же согласится светить свои артефакты? Но это не порталы. Големы создаются людьми и контролируются ими. Где гарантия отсутствия подкупа? Големов тоже можно разных создавать по силе. Чувствую, если нарвусь на такую дуэль, то для меня она может быть по-настоящему опасной, в отличие от противника. И опять же, пользуясь отсутствием свидетелей,
Могут хоть десяток дополнительных убийц ко мне подослать. Все происходит глубоко под землей, туда можно всякие дополнительные туннели прокопать незаметно. Первый вид дуэлей практикуют в Драмарском королевстве, второй — в Юнекском. На всякий случай, местные дуэльные кодексы в обеих странах мы вчера в библиотеке изучили и нашли способы, при помощи которых можно попытаться ситуацию улучшить, по крайней мере, попытаться добиться честных условий схватки. Полностью устраивает меня сегодня только один вид дуэли, на который меня хотят вызвать. Схватка без магии до смертельного исхода. Меня учили лучшие бойцы нашей армии, создавая новые стили, которые сейчас неизвестны. Но всегда есть шанс научиться чему-то новому. Какой-то стиль мог и исчезнуть во время войны с демонами. Кланы погибали десятками, унося с собой в могилу свои секреты. Надеюсь, что мне как раз попадется соперник, знающий такой пропавший в будущем стиль. Не уверен, что этот стиль будет лучше тех, что создали в армии, но улучшить мою технику боя он может мне помочь. Тем более я был уверен, что для меня найдут самого лучшего бойца. Трое желавших мне смерти незнакомца, как я определил при помощи моего артефакта, блондин, брюнет и шатен, даже держатся вместе. Все в районе 25 лет. Только я в замешательстве. Ни один из них не выглядит как знаток боевых искусств без магии. Уж я бы заметил, такой мастер и двигается иначе, чем все. Экономность движения сочетается с гибкостью и легкостью. Даже если он сам не хочет двигаться в такой манере, она для него уже прирожденная. Так ходить все равно, что дышать воздухом — естественная привычка. Нет, я не могу сказать, что все трое на ходу спотыкаются о собственные ноги. Но ни один из них точно не является выдающимся мастером, которого должны были против меня нанять. Не поверю, что решили сэкономить и нанять кого попроще. Не в стиле Совета Десяти. У них огромные финансовые ресурсы. И на подслушанном и лором совещании они не жаловались, что с этим вообще есть какие-то проблемы. Ну и не надо забывать, что у меня теперь артефакты, которые раньше принадлежали их кланам, а может быть и лично кому-то из патриархов кланов. За такое оскорбление мстят, не стесняясь в ресурсах. Я решил не ждать, пока незнакомцы перейдут в атаку, спотыкаясь об меня и обливаясь вином. Подошел к ним сам, вызвав на их лицах удивление. Сказал очень мирно и благостно. «Добрый день, господа. Эйсон, граф Оригарский, не видел вас здесь раньше». «А что, должны были?» — на повышенных тонах спросил один из них шатен, даже не представившись. «Отлично. Как я и надеялся, один вспылил. Неудивительно. Они все на взводе, нервы натянуты, как струна». «Зачем вы оскорбляете меня таким криком и даже не говорите при этом, кто вы? Обидно, знаете ли? Мне же теперь придется вызвать вас на дуэли убить», — с горечью сказал я, делая вид, что расстраиваюсь.
«Барон Выркинд!»
«Кто кого еще убьет?» — воинственно ответил шатен. «Пусть наши секунданты обсудят условия дуэли», — ответил ему спокойно и кивнул на Элора. «Вот мой секундант, присылайте вашего». А сам подумал, интересно, какой у него именно вид дуэли? Надеюсь, от одного из сомнительных я теперь смогу отбиться, раз оскорблен и имею право выбора дуэли. Выркин встал с полным бокалом, проходя мимо меня. Я скосил на него взгляд, не хотелось дать ему испортить себе одежду. Этим воспользовались двое оставшихся, блондин и брюнет. Легким, незаметным движением наклонили на себя стол, бокалы опрокинулись, и вино полилось на них.
«Граф, зачем же вы так? Мы оскорблены. Я барон Фургин, вызываю вас», — тут же заявил блондин.
«Да, это, несомненно, дуэль. Я, граф Негляра, вызываю вас», — тут же поддержал его брюнет.
«Понятно. Домашняя заготовка». С ними хорошо поработали, чтобы дать шанс выступить в роли обиженных и оскорбленных. Троим легко разыграть такую сценку против одного. «Ладно, у меня тоже есть козыри в рукавах». Илор предупрежден, как вести переговоры в таком вот случае, когда меня все же сделают оскорбившей стороной. Мы разошлись. Лор остался ждать секундантов. Они подлетели к нему один за другим, еще раз доказывая, что все хорошо продумано и подготовлено. После долгих переговоров мой друг подошел ко мне. Я как раз доедал крохотный бутерброд с форелью и был весь во внимании. Тот шатан, Выркинд, с которого все началось, предлагает схватку без магии. Как ты и говорил, я согласился. Двое остальных — тот самый лабиринт и схватку с големами.
Адские демоны. Начало неудачное. Но куда теперь деваться?
Да, они очень хорошо все продумали с этим вызовом. Выркин тебя отвлекал, пока двое других опрокидывали столик на себя. У тебя не было и шанса предотвратить это.
Ладно, разберемся. Главное, ты не забыл про фразу, что дуэли в лабиринте и с големами состоятся только при условии, что все будет честно.
Не забыл.
Значит, еще поборемся. Устроим им сюрприз с их планами организовать мне подставу.
Судьи достаточно быстро огласили вердикт. Сегодня будет проведена схватка без магии, буквально через полчаса. А завтра проведут две более сложные дуэли. К ним нужно подготовиться, согласовав с властями тех стран, где они будут проведены.
Шатен смог меня удивить. Не напрасно я удивлялся тому, что он не выглядит как мастер боевых искусств без магии. Он им и не был. Барон Выркинс спустился на арену, нарочито хромая. И я тут же догадался, что будет дальше. Такое у меня тоже было, еще когда я не был дворянином.
«Внезапно разболелась старая рана, судья», — сказал он. «Воспользуюсь правом замены, чтобы не лишать публику хорошей дуэли. Барон Йекер, попрошу вас показаться публике».
Гора мышц на 10-м ряду слева пришла в движение. Несомненно, самый большой человек по размеру на трибуне, у него даже голова огромная, что уж говорить о мышцах. Встав, он пошел к нам. Ни грамма лишнего жира, длинные руки, неплохая координация движений. Не сказал бы, что присутствует легкость движения, присущая великим мастерам боя без магии, но при такой силе и размерах вряд ли он часто имел возможность по-настоящему драться. С кем бы? Думаю, было мало желающих попасть даже на тренировки под эти огромные кулаки. Вот ты, значит, какой барон Йекера. Интересно только, у него вообще есть стиль? Или он просто привык ловить и разрывать своих противников на части? Жаль, если второе. Особого толку от этой схватки для меня тогда не будет. Официально выставив себе замену, барон Выркинд удалился с арены, не забывая немного прихрамывать. Что же они сразу ко мне барона Йекера не подослали, затеяв эту комбинацию? Испугались, что я спасу и не приму его вызов? Подстраховались. Хотя выглядит мой соперник и правда внушительно. Больше похож на некоторых монстров из порталов, чем на обычного человека. Да он почти на две головы выше меня. Интересно, как он стал бароном? Убивал соперников кого-то, кто мог со временем дать ему возможность стать дворянином? Как награду. Или на тот редкий случай, если вдруг какой-то враг-дворянин захочет поучаствовать в смертельном бою без магии. Илор посмотрел на меня, мол, нужно ли ему, как моему секунданту, выдвигать какие-то возражения против замены. Я отрицательно покачал головой. Нет, пусть будет бой.